Разворот на восток.
Это радио «Спутник». Мы продолжим, активно продолжаем принимать, собирать ваши мнения, мысли, комментарии. Например, в WhatsApp 968-766-3311 есть номер телефона студии прямого эфира 495-95-95-91-2. Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех на авторской программе Турала Керимова «Разворот на восток». Турал, привет.
Добрый день.
Как обычно, несколько историй, которые не обязательно связаны с Востоком. С другой стороны, Восток бывает и ближний, и дальний, и вообще разный. То есть вспомнить стереотипное, шаблонное, что Восток – дело тонкое. Ну и давай, наверное, сразу к первой из историй, которую будем разбирать подробно.
Да, первая история, она издалека заходит на Восток, это правда. Очень интересная тема, тема, которая берет свое начало с середины 60-х годов прошлого века. И сейчас становится действительно актуальной. Во многих смыслах и для Востока, и, в принципе, для всех тех изменений, которые мы переживаем и наблюдаем сейчас в нынешний исторический период и для нашей страны и в целом. Например, с чего, какая дата и какое событие считается началом не формирования, а завершения формирования двуполярного мироустройства?
Ну, Карибский кризис, видимо, да. Окончание.
Да. Да, ну, в общем-то, именно это событие, да, оно является водоразделом, после которого ясно, что все, мир окончательно разделен на два полюса, и теперь все будет не так, как было раньше. И надежда на то, что это все изменится, ее нет, или же она есть, но изменится это все очень нескоро, собственно говоря, как оно и произошло потом. И вот теперь недавно, на прошлой неделе, завершился визит. На самом деле это не визит, ну, визит был в нашу страну, ну, и не только в нашу страну, это было большое евразийское африканское турне президента Кубы, острова Свободы, Мигеля Диаса Канеля. Очень интересная личность, очень интересный человек, это первый кубинский лидер, который пришел к власти непосредственно сразу после братьев Кастро. То есть все эти годы, практически 60 лет, 59 лет, Кубу возглавляли братья Кастро, Фидель Кастро, ну и потом его младший брат Рауль Кастро. После них президентом становится Диас-Канель, человек, который родился, кстати, после Кубинской революции.
Угу. Да, то это есть, вот так примечательно.
Да, он родился, по-моему, через несколько месяцев, в апреле, кажется. То есть это было под Новый год, получается, через 3 месяца после Кубинской революции, условно говоря. Вот. И вернусь к его турне. Турне состоялось, и посетил он очень интересные страны, страны, о которых мы очень часто говорим. О каких-то мы говорим практически каждую программу, о каких-то мы говорим еженедельно, о каких-то ежемесячно, но все равно они всегда находятся в нашем поле зрения. И вот посетил он, я по порядку, да, как Канель их посещал, сейчас буду их перечислять, Алжир, Россию, Китай и Турцию.
Круговой турне.
Да, ну очень интересно по содержанию, по форме и по выбору стран.
Почему? Страны действительно находятся в эпицентре всего, что многого хорошо, что обсуждается. Вот прям действительно эти. Более того, Алжир на фоне других своих африканских, не менее, как сказать, продвигающихся стран, тоже в последнее время стал чаще о себе напоминать. Ну и географическое положение тоже примечательное.
Да, ты абсолютно прав. Россия находится в центре всех геополитических потрясений, так или иначе. Китай уже объявлен потенциальным мировым злом со стороны Запада номер один. Турция — главная изменница в глазах Запада, которая и там, и здесь, и везде, и вообще. А Алжир — это сейчас, по сути дела, новый лидер движения такого, не то что не присоединения, а несогласных в Африке. Несогласных с теми нарративами, которые постоянно пытаются продвигать из Вашингтона, из Брюсселя, из Европы, из США. И вот Диас-Канель посещает эти страны. Мы сейчас поговорим подробно об этом визите и вообще о ситуации на Кубе, и об отношениях Кубы с восточным миром. И вот многие, кстати, да, многие наши слушатели могут сказать, ну а что, а какие там отношения у Кубы с невосточным миром? Ну, на самом деле есть, но там вот даже... А, кстати, вот даже с невосточным миром у Кубы отношения восточные. Например, с Японией. То есть Япония долгое время была страной, которая имела очень хорошее отношение с Кубой, несмотря на то, что находится в западном лагере, да, политически при этом.
Вот, кстати, еще двойная такая ирония, что Куба же западное полушарие, да. А отношения со странами восточного. То есть Восток еще и в этом смысле. Так,
ну, тут очень много чего в этом случае пересекается. С нами на связи Мигель Бас, испанский журналист, наш коллега. Мигель, приветствуем.
Здравствуйте, Алексей. Привет, Турал.
Привет, привет.
Здравствуйте, слушатели.
Да, мы рады тебя слышать. Мы с тобой недавно говорили и видеть. Недавно говорили в одной из ближневосточных стран, которая упорно называет себя европейской, как раз про Кубу. И говорили о том, что там сейчас происходит, какие изменения на Кубе происходят, и об отношениях Кубы с внешним миром, в том числе с нашей страной. Упоминали о том, что Куба сейчас находится на пороге больших изменений. Это чувствовалось. Я посетил в свое время Кубу, это был январь 2020 года, непосредственно перед началом глобальной пандемии, там за месяц, буквально за полтора. И уже чувствовалось, что на Кубе вот такой ветер перемен. То есть вот-вот что-то произойдет. Они, кстати, тогда же, по-моему, отменили этот двойственный курс национальной валюты, внутренний курс, внешний курс. И что Куба сейчас откроется в экономическом смысле. То есть несмотря на блокаду американскую, несмотря на блокаду тех, кто присоединился к американцам, было понятно, что так или иначе в экономической плоскости, в плоскости международных отношений Куба будет меняться и будет активно участвовать в международной жизни, так или иначе. Но началась пандемия. После пандемии мы все помним, так или иначе, да, что на Кубе были протесты. И по поводу антиковидных мер, и по поводу общего состояния сферы медицины. Хотя кубинские врачи, я думаю, многие еще с советских времен помнят, что кубинские врачи – это те, кто постоянно так или иначе были замечены в различных регионах и странах мира, оказывали помощь гуманитарную.
Кстати, с хорошим образованием.
В арабских странах очень часто, именно в кризисных таких регионах, в точках, горячих точках, они всегда так или иначе появлялись. Ну вот... Все равно, несмотря на все это, сейчас население острова считает, что, опять же, сфера медицины в том числе тоже находится в таком кризисном состоянии. То есть вот это вот все вызывало очень большие протесты. И вот наступает февраль этого года, после которого всем понятно, что одного полярного мира больше совершенно точно не будет. Ну, в том представлении, по крайней мере, в каком оно было удобно для наших оппонентов. Вот. И Мигель Диас-Канель к концу года решается на это турне. Мигель, скажи, пожалуйста, как на Кубе оценивают итоги этого визита? И после этого, я думаю, что нам есть смысл просто пройтись прямо по странам, по нашей стране, нашей реакции, о чем у нас говорили, о чем говорили в Пекине, в Анкаре и в Алжире. О визите и во время визитов кубинского президента, лидера.
Ну, на Кубе, естественно, это турне было оценено как очень успешным. Я думаю, что, не знаю, до какой степени здесь мы можем придерживаться этой же точки зрения, поскольку у турне были и чисто политические цели, и одна из них была именно показать, что нет изоляции острова, так как это представляется прежде всего кубинской оппозицией в эмиграции. Я думаю, что для того, чтобы понять необходимость этого турне, надо исходить из той ситуации, которая сложилась на Кубе. Действительно, Куба казалось, что она была на грани вот этих вот перемен. Эти перемены отложились. Во-первых, я думаю, что прежде всего из-за не просто ужесточения блокады Кубы, а действительно, что такое блокада Кубы, стало понятно после вот тех мер, которые были приняты еще при президенте Трампе. Были надежды, что это все-таки хотя бы чуть-чуть изменится после перемены в Белом доме. Этого, в общем-то, не произошло. Хотя, конечно, кубинцы рассчитывали на то, что это будет какая-то перезагрузка отношений, скажем, такой Обама 2.0. Пока этого не произошло. На что могут здесь рассчитывать кубинцы именно в этом? Потому что прежде всего для них, конечно, прежде всего важны изменения в отношениях с Соединенными Штатами. потому что из этого вытекает, по сути, вот эта блокада острова, которая будет мешать в развитии с отношениями с любыми другими странами. За последний год ну, буквально считанные корабли вошли в порт Гаваны. И, конечно, здесь что? Здесь для американской администрации очень важно сейчас получить хоть какой-то прогресс с кубинцами по теме миграции. Точнее, им нужно как-то согласовать с Кубой возможность депортации кубинцев. Приблизительно около 30 тысяч кубинцев в месяц прибывают в США, в Никарагуа и Мексика. Это, ну а когда мы говорим про Никарагу и Мексику, это, конечно, как перевалочные пункты. Это, естественно, очень большой груз для Байдена, который бы он хотел решить. Чтобы ему мешало бы, скажем так, вернуться хотя бы частично к той политике, которую начал проводить Обама в отношении Кубы, но прежде всего сопротивление кубинской миграции. Не надо забывать о таких влиятельных сенаторах, как Рубио, Менендес, Круз, которые являются представителями именно этой эмиграции и, безусловно, всячески бы этому препятствовали. Мигель. И, конечно, помимо вот того, что мы сказали по поводу политики Трампа, естественно, протесты 21-го и 22-го года на Кубе, они тоже оказали свое влияние на вот эти вот отложенные перемены на острове. Результат этого – это прежде всего сильное уменьшение туризма, который был одной из главных статей дохода страны. Но своего максимума он достиг в 2018 году, когда было 4 700 000 туристов на острове. А потом пандемия и плюс все то, что мы сказали, все эти политические меры, они очень сильно повлияли. Я думаю, к сожалению, мы не можем располагать точными данными для того, чтобы делать какие-то утверждения. Наверное, сильно изменилась картина экономических партнеров. Как раз до пандемии первым партнером была Венесуэла, прежде всего за счет поставок нефтепродуктов. На втором месте был Китай, на третьем месте Испания, а дальше идет Канада, Голландия, Бразилия, Мексика, Соединенные Штаты, кстати. И после них уже Италия и Франция. То есть, как видим, это не такой уж сильно восточный уклон у отношений Кубы. Сейчас надо как-то все это переформатировать, именно прежде всего вот этой вот блокады. И, конечно, главная проблема Кубы сегодня – это ее энергетика, которая находится, в общем-то, в плачевном состоянии. Потому что ну, и приоритеты, и возможности Венесуэлы резко изменились, и это очень даже чувствуется на острове. По некоторым оценкам, дефицит энергетический около 30%. Что здесь важно? Ну, вот прежде всего тогда показать, что нет такой изоляции, которая, ну, естественно, ощущается, когда... Знаешь, Гавану, помнишь, вот этот вот Маликон, где проходит, наверное, половины жизни гаванцев, это вот своеобразный балкон Гаваны, где, в общем-то, с которого всегда было видно все, потому что невозможно было, чтобы хоть один корабль вошел в порт, и его не заметили бы гаванцы с этой смотровой площадки. А кораблей все меньше и меньше, и, естественно, вот это ощущение изоляции, оно... даже, наверное, психологически чувствуется сейчас на острове. Ну, по крайней мере, вот, судя по тому, что я знаю от своих собеседников, кубинцев.
Картина действительно
интересная. И, значит, почему вот такой вот выбор?
Да. Да, Мигель, я хотел просто подчеркнуть для наших слушателей, ты очень интересную сейчас тоже фамилию обозначил, назвал, Роба Менендеса, ты вспомнил? Это человек, это председатель Сенатского комитета по внешней политике, он долгое время им являлся, да, и сейчас сенатор от штата Нью-Джерси и так далее. Это главный, по сути дела, синофоб, туркофоб и русофоб в американском Сенате.
Да, конечно.
При этом,
здесь,
да, при
этом, и не только он, тут и, я говорю, и Рубио, и Менендес, и Круз. Это, ну, наверное, это очень, не наверное, а точно, это очень влиятельные сенаторы, это, безусловно, консерваторы, это, безусловно, люди, которые проводят антикубинскую политику, активно ее проводят и всячески будут препятствовать какому-либо сближению. Ну и потом надо знать, что, в общем-то, Флорида, которая традиционно вот такой оплот и антикастристских сил, и в том числе и республиканской партии, безусловно, будет играть роль как в отношениях США и Кубы, так и в развитии политической ситуации, ну и я бы сказал, в том, кем будет следующий президент в Соединенных Штатах.
Ну вот, ну это действительно, мы еще, наверное, думаю, много раз об этом поговорим. То, о чем ты говоришь, да, по поводу блокады. Вернусь, опять же, на начало 2020 года. Ну, наверное, самый простой пример, который мне приходит в голову, это то, как на Кубе обстоят дела с автотранспортом. Ну, на тот момент обстояли, не знаю, как это сейчас там все, к сожалению, да, не имею актуальной информации. Но могу сказать, что, например, общественный транспорт и такси — это были те автомобили, которые были подарены мэрии Москвы, в том числе Гаване. Завозить автотранспорт можно только основываясь на специальном разрешении властей острова, даже не только города, а в принципе острова, да, страны в целом. Новых автомобилей очень мало, то есть это я к чему это все перечисляю. Россия главный поставщик была, я так понимаю, в том числе и автотранспорта. Далее вот Мигель нам упомянул про Венесуэлу, которая так или иначе поставляла нефтепродукты, бензин и играла важную роль в энергетическом секторе. Далее потребительские продукты. Опять же, Китай – страна, которая, мне кажется, так или иначе является торговым партнером абсолютно всех стран мира и всех тех, кто его не любит, и тех, кто с ним дружит, и тех, кто находится далеко, и тех, кто близко, и в том числе Куба не является исключением в этом смысле. Есть Алжир. Да, как раз Мигель, опять же, сейчас об этом говорил. Президент Алжира Абдельмеджид Тебун подтвердил вечную солидарность. Прямо это вот цитата. Вечную солидарность Алжира с кубинским народом в борьбе за снятие введенных более 60 лет назад санкций. Это было на встрече с Диасом Канелем, естественно, и заявил о том, что Алжир, как одна из крупнейших стран Африки, будет делать все для того, чтобы продвигать интересы острова Свободы на Черном континенте, в Средиземноморье, в арабском мире, да и вообще применять все свои умения, знания, возможности, силу и прочее для того, чтобы интересы Кубы соблюдали и защищались.
Вот расшифровать бы это вот, по мелочам,
я, в деталях. Я к чему веду. Китай тоже заявил о том, что считает незаконным американскую блокаду, американские санкции, и готов сделать все, что можно для того, чтобы эта несправедливость была устранена, заявили китайцы. Ну, наши традиционные отношения с Кубой, мы и братья по оружию, и много лет, в общем-то, знамя революции.
По идее, да.
Да, и идеологические братья и так далее. И мы всегда говорим, причем громче всех, как мне кажется, и это всегда была последовательная позиция нашей страны о том, что американцы придерживаются империалистической политики, и Куба является самым, что ненаглядным, да, примером этой незаконной американской внешней политики, является жертвой американского беспредела на международной арене. Скажи, пожалуйста, Мигель, вот дошел я до вопроса своего, что эти страны вот сейчас могут практического предпринять, да, зачем Диас-Канель приезжал и к нам, и в Пекин, и в Анкару, ездил, и в Алжир. То есть это же, наверное, не только демонстрация отсутствия такого всеобщего тотального закрытия, там, я не знаю, от мира, да, всеобщей тотальной блокады американской от внешнего мира, но и какие-то практические результаты же должны же быть. То есть мы видим, как выстраиваются параллельные, альтернативные сейчас глобальные производственные цепочки, финансовые инструменты, логистические сервисы, и так далее. То есть складывается абсолютно новое... Мы стоим, наверное, на пороге новой эпохи глобализации, суверенной глобализации. Не вот этой вот либеральной капиталистической, а суверенной глобализации суверенных демократий. И Куба как единственная страна, наверное, в западном полушарии, которая последовательно 60 лет стоит на этих позициях, имеет свои виды на все, что происходит. Вот что может предложить Россия, Китай, Турция, Алжир и другие солидарные страны, я думаю, там и так или иначе можно к ним присоединить и Иран, и еще там другие, да, государства. Что могут они предложить для Кубы? Ну, даже вот в практическом плане, я вот не просто так вспомнил про такси, которое мэрия Москвы подарила Гаване.
Ну, я бы сказал еще, что это просто человеку несведущему может показаться немножко случайным весь этот выбор, ну, помимо России, но это абсолютно не случайный выбор. То есть, когда мы говорим «братья по оружию», надо не забывать, что Алжир — это тоже собрат по оружию. То есть в октябре 1963 года, ну, практически первые шаги Алжира как независимой страны, возникает военный конфликт с соседним Марокко. И практически это был абсолютно проигрышный конфликт для Алжира, который не обладал в этот момент ни вооружениями, ни силами, чтобы оказать достойное сопротивление. Наверное, мало кто знает в России тот факт, что в этот момент, уже в октябре, к Алжиру подходят два больших, ну, это назывались два больших рыболовных корабля, на самом деле это было два крупных десантных корабля, на которых было несколько сотен, ну, где-то около 1000 человек отборного кубинского спецназа, около 30 танков, противотанковая батарея, ПВО. То есть, в общем-то, по сути, спецназ-бригада кубинская. Кстати, там находился Че во главе всего этого. И находился еще один из лучших на тот момент стратегов, так называемый командант Анхелито, который в свое время до сих пор считается одним из авторов всей операции «Плайхерон» против высадки американских наемников или кубинских контрреволюционеров, как хотите это называйте, как раз в 1961 году на Кубе. Высадка так и не произошла, но, в общем, очень многие считают, что вот эта готовность высадиться... Кстати, это очень интересная история, потому что Че был за немедленную высадку и вступление в бой кубинских частей. Но она, слава богу, не произошла. Это было по прямому разговору Бенбелла и Фиделя Кастро остановлено. Но это вот привело к тому, что конфликт был прекращен, и Алжир остался в тех границах, в которых он и находился до провозглашения независимости.
Мигель, у нас, к сожалению, по полторы минутки остается всего, к сожалению.
Да, извиняюсь. Значит, тогда коротко по результатам. В Алжире разговор шел, безусловно, о том, чтобы отложить или пересмотреть график выплат по внешнему долгу. Возобновление экспорта нефти и газа. Я говорю возобновление, потому что они были прекращены в 2019 году именно как раз из-за вот этих вот неплатежей. И, кроме того, Алжир поставит на Кубу большую солнечную электростанцию. В России, естественно, речь шла тоже о возможных поставках нефти, но прежде всего о поставках удобрений и зерна. Вопрос о кредитах не стоял, поскольку уже в феврале были переговоры, на которых были отложены до 2027 года были отложены платежи по возврату кредитов, которые были предоставлены России на экспорт на Кубу с 2006 по 2019 год.
Мигель, вам спасибо огромное за подробный обстоятельный рассказ к Кубе, ее отношениям с другими странами. Никаких сомнений, возвращаться будем много раз. Испанский журналист,
спасибо, Мигель
Бас на радио «Спутник».